Глава 14. Мы тут кое-что нашли. Операция была разработана так тщательно и качественно, что ее проведение заняло не более 10 минут. Система контроля пространства над Луной, принадлежащая Ордену Белого Крыла, а также его защитно-разведывательная служба ничего не успели предпринять, несмотря на наличие агентов почти во всех эшелонах федеральных спецслужб. Проводили операцию и силы специального назначения, подчинявшиеся отделу внутренних расследований СБ, а готовили ее лично начальник отдела и резервисты, о подключении которых не знал никто, ни комиссар СБ Лусинь, ни чиновники Секона, ни Совет Безопасности правительства, ни даже руководители погранслужбы и ВКС. В 5:02 по среднесолнечному времени в 2000 километрах от Луны по неизвестной причине взорвался исследовательский модуль, принадлежащий Институту пограничных физических проблем Европейской академии наук. По официальным данным, его команда готовила эксперимент глубокого вакуумного бурения с использованием ТФ-эмиттера. Почему он взорвался, так и осталось загадкой. При взрыве погибли, опять же, по официальным сведениям, 9 человек. По неофициальным, о чем мало кто знал, не погиб никто, все экспериментаторы были заранее эвакуированы. Но главным результатом этого неординарного события была мощная волна электромагнитного поля, ослепившая все системы обзора и нарушившая радио и лазерную связь. Именно по этой причине никто не заметил, как Брик Гордый высадил десант на территорию лунного ранчо в кратере Ариго, принадлежавшего известному украинскому бизнесмену, полковнику юстиции Константину Глянько. Сам бизнесмен в этот момент находился на земле на рабочем заседании Секона. 5 спасательно-защитных капсул класса «Голем» за считанные секунды преодолели 600 километров, отделяющие Брик от кратера Ариго, аккуратно пробили дырку в защитном куполе, накрывающем шахту Холла, высадили 3 группы оперативников и перешли в режим инкогнито. Еще через секунду внутрь сооружения, большая часть которого пряталась под слоем горных пород, был пущен сверхтекучий усыпляющий газ, и все обитатели ранчо мгновенно уснули, не успев сообразить, что происходит. 9 призраков в ударном темпе прошлись по всем этажам владений Константина Глянько, отключая работающие системы жизнеобеспечения и тут же меняя программы обслуживания, а при необходимости уничтожая системы защиты. На взлом главного домового, управляющего всем хозяйством ранчо, специалистам десанта потребовалось около 3 минут, после чего Инк начал работать под контролем стратега операции и уже не мог поднять тревогу, что бы ни происходило в вверенных ему помещениях. На всем ранчо нашелся лишь один уголок, имеющий автономный контур энергоснабжения и управления – отсек метро. Его охраняли вицы, поэтому их пришлось брать силой, усыпляющий газ на них не подействовал. Всю зону с терминалом метро накрыли высокочастотным электромагнитным полем, нарушающим работу интеллект-систем любого уровня. Затем кибер поддержки расстрелял из Неймса дверь в отсек, а ворвавшиеся в него призраки залили 2 вицов потоками липкой, быстро застывающей пены. Таким образом, терминал был захвачен без потери темпа, а вообще на всю операцию по захвату ранчо, располагающегося на территории площадью в 30 тысяч квадратных метров, потребовалось всего 10 минут. После захвата отсека метро началась, собственно, заключительная стадия операции, ради чего она и проводилась. Сначала были заблокированы, проверены и подключены к стратегу обе кабины мгновенного транспорта. Затем их проверили на функционирование в сети, но лишь одна из них – оказалась подключенной к общей транспортной сети Солнечной системы. Вторая имела индивидуальный код и соединяла стартовую и финиш кабины короткой слепой линией. Расчет Калаева оказался верным. Эта камера позволяла перебрасывать людей и грузы в пещеру под лунной поверхностью в районе борозды Маскелайн, то есть к убежищу Малюскора. На взлом Инка-метро ушло еще 4 минуты, после чего линия, ведущая в подземелье Луны, была переориентирована на спецобслуживание технической бригадой службы безопасности. Еще через несколько минут операция закончилась, десантники вернулись к големам, не оставив ни одного следа незаконного пребывания на территории частного владения. Даже дверь в отсек метро и крыша холла были заменены за это время. Модули взлетели, оставаясь невидимыми, и Брик, гордый, подхватил их в расчетной точке пространства. Однако, если эта операция закончилась, сразу же началась вторая. По линии секретного метро, только что перешедшей в руки безопасников, на Луну, была послана спецгруппа, включающая высококлассных оперов, экспертов и ксенологов службы, имевшая задание найти Малюскора и тщательно изучить обстановку вокруг него. Командовал группой бывший комиссар СБ Ян Лапарра, а помогал ему также бывший врач, бывший заместитель комиссара службы безопасности Ислам-региона, бывший стармен Джума Хан. Вход в пещеру с Малюскором оказался взорванным. Пришлось применять спецтехнику, неймсы и плазменные резаки, чтобы расчистить завалы и приблизиться к дыре, соединявшей пещеру, где стоял блок метро, с залом, где спал вечным сном в своем потрескавшемся от взрыва бомбы коконе Малюскор. Ян Лапарра в свое время уже встречался с боевыми роботами гиперптеридов, поэтому для него знакомство с роботом иксоидов не было чрезвычайным событием. Для Хана и оперативников группы эта встреча была первой, и они чувствовали себя не в своей тарелке, разглядывая чудовищную гору, оплывшего пузырями металла, вовсе не напоминающую некое существо или механизм. «Впечатляет», — заметил Джума Хан, когда группа налюбовалась мертвым Малюскором и приступила к работе. «Как ты думаешь, он еще может ожить?» «Судя по отсутствию дыхания, вряд ли», — ответил Ян Лапарра, «хотя категорично утверждать не берусь. Хватило же ему сил послать Ромашина-младшего, а потом и Селима. Куда послать?» «За Кудыкины горы». «А если он их просто уничтожил?» «Не исключено, хотя это больше вопрос веры. Я лично верю, что парни живы». «Командир, там еще один тоннель», — доложил кто-то из подчиненных Лапарры, — «тоже завален». «Попробуйте прочистить, проверим, куда он ведет». «Есть». Через час эксперты, посоветовавшись с сынками своей сложной научно-исследовательской аппаратуры, установили окончательный диагноз. Малюскор полностью обездвижен, лишен источников энергии, частично разрушен взрывом и уже никогда не сможет быть магическим оператором. Под словом «магический» подразумевалась способность изменять характеристики среды в очень широком диапазоне, практически без ограничений, а также манипулировать энергиями, трансформациями, геометрией пространства, физикой мира и психикой существ, его заселявших. Все эти способности укладывались в принципы уже разрабатываемых людьми технологий класса «Бог» и никого особенно не удивляли, но тревожили. Потому что тот, кто владел технологиями «Бог», по сути и являлся Богом, то есть магическим устроителем и конструктором мира, от которого зависели судьбы любых его жителей. «Жаль», — заметил Джума Хан, выслушав резюме экспертов, «можно было попытаться законтачить с роботом и выяснить, куда делись наши ребята». Лапарра промолчал, испытывая примерно те же чувства. Еще через час группе удалось пробить тоннель, заваленный глыбами обрушившегося потолка, и разведчики устремились по нему в глубины лунных гор, обнаружив целую сеть ходов, напоминающих червоточины в яблоке. «Возвращаемся?» — предложил Джума-хан, которому порядком надоело путешествие по мрачным подлунным пещерам. «Здесь нам делать нечего, парни и без нас справятся, тем более что никто сюда теперь не сунется. Метро под нашим контролем».
«Подождем», — не согласился Лапарра. «Я не знаю, что докладывать Володе, похвастаться нам, по сути, нечем».
«Подождали». Ощущая тяжелое давящее присутствие магического трупа, действующего на психику так же негативно, как и труп гигантского живого существа, и, как оказалось, ждали не зря. Интуиция Лапарру не подвела. Когда терпение и у него подошло к концу, кобра группы десанта доложил: «Командир, мы тут обнаружили странный объект. Не хотите взглянуть?» «Иду», — сорвался с места Ян, махнув рукой Джуме. Путешествие по туннелям подлунной сети оказалось не слишком длинным, около 1,5 километров. Ход вывел Хана и Лапарру в огромный зал, освещенный фонарями разведчиков, и командиры группы остановились, разглядывая представшую перед глазами картину. Человеческий череп. Колоссальных размеров, высота около 1 километр, ширина тоже с 1 километр, человеческий череп, слепленный из ажурных снежных перьев, стеклянных перепонок, металлических прутьев и жил. Во всяком случае, именно это сравнение первым приходило в голову при взгляде на объект. Конечно, ни о каком черепе речь не шла, да и отличий мелких деталей в геометрии объекта набиралось немало, и все же общая форма его была так близка знакомой фигуре, черепу, что воображение невольно начинало подрисовывать к нему недостающие части, в том числе скелет, и у зрителей перехватывало дыхание от избытка чувств. «Ни хрена себе!» — нарушил молчание Джума-хан через минуту. «Что это?»
«Пушкин», — пробормотал Лапарра.
«Что?»
«Читал Руслана и Людмилу. Есть такая поэма у Александра Сергеевича. Там герой встречает говорящую голову».
«Ну?» — не понял юмора-хан.
«Перед нами та самая голова, вернее, что от нее осталось, а под ней лежит меч-кладенец. Кто им завладеет, тот победит злодея Черномора».
«Тьфу!» — в сердцах сплюнул хан. «Я думал, ты серьезно».
«И все-таки, что это за штуковина?»
«Спроси чего-нибудь полегче». Володя намекал, что Моллюскор и Джин сидели в луне не зря, они что-то стерегли, а стерегли они этот самый череп.
«Жуть какая!
Кровь в жилах стынет.
Что-то ты сегодня больно впечатлительный. Просто представил, что могут охранять 2 боевых робота колоссальной мощи».
Лапарра промолчал.
«Да, ты прав, Моншер. Это что-то очень серьезное.
Срочно докладывай Калаеву. Сюда надо немедленно вызвать бригаду экспертов и мощную охрану. Орден не зря засекретил находку. Его братья наверняка знают, что это такое, или хотя бы догадываются. Надо брать их за жабры и допрашивать».
«Это уже не наши заботы. Мы свое сделали. Докладывай!»
Лапарра помедлил, глядя на гигантский сверкающий череп в центре пещеры, включил рацию.
«Володя, мы тут кое-что нашли».
«Да, нет слов».
«Хорошо, ждем».
«Что он сказал?»
«Сейчас прибудет сюда сам лично. Ну что, подойдем поближе, заглянем внутрь?»
«Нет уж, уволь», — буркнул Джума. «Мне этот череп не нравится».
«Меня он тоже пугает, надо признаться, но ведь кто-то же должен делать первый шаг. Да и что нам терять, старикам? «Пошли», — усмехнулся бывший замкомиссара службы безопасности.